Мы с вами, хотя и медленно очень, но все-таки продвигаемся. Продвигаемся в теме «Краткого пути ко спасению». Вот дошли до покаяния. Уже третье занятие сегодня говорим, что такое плоды, достойные покаяния. Вот расчет был такой, что если мы проверим, есть ли у нас эти плоды, и обнаружим их себе, то значит мы на пути покаяния действительно стоим. Значит, все хорошо, все благополучно, нам с этого пути важно не сходить. Важно нам не поддаться на всевозможные искушения, слабости, а все-таки продолжать двигаться. Но вот если вдруг обнаружится то, что плодов таких нет в нас, никак они не рождаются еще, никак мы их себе еще не увидели, не осознали, и окружающие нас люди подтверждают нам это, то это признак того, что на путь покаяния мы не вступали. А значит, положение наше печально. Это значит, что мы своей жизнью пока не хотим угождать Христу. Пока своей жизнью мы еще продолжаем служить сатане. Потому что покаяние – это то начало, начало святости, которое требуется от всех нас. И, собственно, ради чего Христос и воплотился? Ради чего Христос и отдал Себя на крест, на распятие, на смерть? Ради того, чтобы мы все святыми стали. Чтобы мы все с вами здесь при жизни уже обрели Дух Святой Божий как залог будущего вечного царства, блаженства с Господом. И значит, мы должны к этому идти, исполнять свое вот это предназначение, которое мы, как христиане, обязались принять на себя. Значит, обязались нести. Как же нам проверять себя? Есть несколько способов посмотреть на себя. Вот точно так, как мы собираемся пойти куда-то на улицу или в очень важное какое-то серьезное место, на какой-то прием, в гости, то мы дома действительно обращаемся к зеркалу. То есть мы одеваемся когда, то смотрим потом на себя, как мы выглядим, правда ведь? Ну вот, это не только делают женщины, и мужчины тоже это делают. Посмотреть, все ли нормально в одежде, все ли нормально на лице, прическе и прочее. То есть зеркало нужно. В этом зеркале некоторые изъяны, которые есть у нас, мы постараемся увидеть и устранить их, чтобы не опозориться, выйдя в люди. Но вот не в люди вовсе отправимся мы в результате нашей жизни. Мы отправимся на суд Божий. И посмотрит на нас сам Господь Иисус Христос. И по нашему состоянию, которое ему точно совершенно будет видно, Он определит нашу вечную участь. И тот позор, который может нас постигнуть вследствие вынесения нам этого страшного приговора на вечное общение с сатаной, за то, что мы здесь не посмотрели на свое внешнее состояние, имеется в виду состояние души, за то, что не устранили все те изъяны, которые были на ней, а мы с ними преспокойненько жили, да еще и любили их. И уж, чтобы не потерпеть вот этого страшного, последнего и уже неисправимого позора, нам нужно другое зеркало, чтобы посмотреть на свою душу. Этим зеркалом могут быть следующие варианты или следующие, что ли, события в жизни. У кого есть дети и внуки, очень удобно посмотреться в это зеркало. Можно использовать их как свое зеркало. Вот, мы не раз об этом говорили уже раньше, а тот, кто пытался посмотреть честно, тот может в этом зеркале очень хорошо себя разглядеть. И может уже некоторые могут подтвердить, что точно-точно, вот те неприятности, которые в детях сегодня есть или во внуках, корнями-то во мне. То есть я им это все подарил, я в них это все воспитывал, к горькому сожалению. Если неумышленно воспитывал, то примерами своими воспитывал. То, что не запрещал им общаться с теми людьми, которые могут их дурному научить. То, что сам был не сдержан, то, что сам не жил по-христиански. Внешне выглядел вроде бы и прилично, а внутри оставалась во мне та самая гниль, которую обличает Христос в фарисеях, называя их гробами окрашенными. И вот в детях, внуках очень хорошо виднеются все изъяны родительские. Причем их обнаружить-то очень легко. Если что-то в ребенке нам не нравится, вот именно вот это в себе и надо исправлять. Мы-то хотим как с вами сделать? Детей-то хотим методом насилия, угроз, испуга. Хотим их исправить, а в себе не хотим ничего исправлять. Но ведь как можно исправить зеркало, а самому оставаясь кривым? Ни при чем же зеркало, да? Но так точно и в отношениях со своими детьми или с внуками, это совершенно невозможно, исправлять их, оставаясь самим такими, как мы есть. Можно их силой испугать, страхом взять. Они, может быть, испугаются нас, пока они маленькие еще. Но потом это зеркало все равно себя покажет. Еще более искаженно, искривленно в последующие годы. И все, что мы пытались в них задавить силой, потом выплеснется наружу. И уже будет совершенно неудержимо, когда они будут чуть-чуть постарше. Значит, способ очень простой. Если мы в своих детях или внуках видим что-то нехорошее, что-то неприятное, немедленно надо признать себя, что это мы в них так проявились. И если так, значит, немедленно надо начать исправлять себя. И с удивлением обнаружим чудо. Через некоторое время у детей начнется поправка. Им только надо будет немножко помогать потом, потому что мы их своим исправлением освободим из того плена, в котором они оказались по нашей же вине, в которых мы их и продали. Значит, вот первый вариант зеркала такого. Удобное зеркало ведь, да? Удобное зеркало. Ну, давайте теперь ответьте, попробуйте в качестве эксперимента такой вопрос, что ли, ответьте на него. Вот бабушка одна видит в своем внуке такую дерзость, наглость некоторую, нахрапистость. Вот она работает бедно на двух работах, и очень тяжело. Она старается помочь своим детям, ради этого же внука, добыть что-нибудь еще, заработать хоть чуть-чуть побольше. И вот она пришла уже со второй работы домой, бабушка, не папа, не мама, бабушка, пришла со второй работы уже домой вечером, уже поздновато, уже никаких сил нет. Ей еще поужинать даже не пришлось. И вот она села на диван, опустила свою головушку бедовую и сидит, отдышаться еще не может. У ней даже аппетита нет. Она вот думает, вот сейчас посижу минут 10-15, отдышусь, потом уж пойду искать что-нибудь поесть. И вот подбегает к ней внук и требовательным голосом, без всякого снисхождения, совершенно не учитывая, что вот она вот такая вот, да она еще и прибаливает, резко совершенно ей заявляет, вот немедленно вот сделай вот это и вот это и вот это. Вот, ну вот давайте на проверку. Значит, как надо бабушке отреагировать? Делитесь опытом. Кто какой опыт приобрел? Разглядывание себя в зеркале, в собственных детях и внуках. Не делать, да? Видите, первый вариант. А почему не делать? Оправданий очень много, объяснений здесь. И причем они кажутся очень-очень полезными такими. Если мы будем поощрять вот так вот детей, я про себя думаю, он же вообще обнаглеет. Он же вообще мне на шею сядет. Сегодня он так вот сказал резко, завтра он придет, кулаком ударит сначала, а потом уже будет говорить. И вот во мне срабатывает как бы такой страх некоторый. Нет, нельзя развращать ребенка. Надо ему немедленно сказать, какое он право имеет так с бабушкой разговаривать. Вот такая мысль возникает, да? А еще другие варианты какие-нибудь появляются? А что объяснить? Так она же есть хочет, на второй работе уже наработалась, устала, уже сил у нее никаких нет. Есть пойдут. Хорошо. А вот если просто там, например, просто уже когда язык не ворочается, уже сил нет, внутри уже все кипит, да? И вот бабушка набралась единственного мужества такого последнего, она вот так вот посмотрела на него, как бы пытаясь ему передать, ну что, ты не понимаешь, что ли? Ну ты чего, да, в конце концов? Внук не понял, что она на него так смотрит, не понял. Он ей после этого еще грубее сказал, что, мол, ну что ты на меня выставилась, ты как будто бы баран на новые ворота. Я тебе говорю, вот, давай делай вот то, что мне надо, да? Ну вот, как в зеркале точно можно посмотреть на себя. Вот по моей вот этой реакции, которая возникла, реакция возмущения внутри, которая возникает, что как же это так? Я столько сил положила в течение дня ради тебя же. Вот работаю на двух работах, и ты еще с меня чего-то требуешь. И еще в такой форме. Не мог обратиться хоть нормально, что ли? Я бы, может, выдержала, да? Нормальное обращение легко же выдержать. А вот такое грубое, да еще ведь не от начальника обращение-то, обратите внимание. Обращение от младшего, от внука же даже. Это вообще, кажется, уже невыносимым. И вот эта бабушка, она... В общем, единственное, что смогла, не ответить ничем, а только посмотреть на него вот так холодно, мрачно, предупреждая, как бы, вот еще одно слово, и сейчас пух и перья от тебя полетят, да? Да, однако он не испугался, видите, а еще грубее после этого сказал. Значит, вот действительно, если мы хотим, чтобы, как в зеркале, мы отражались в наших детях, то надо реагировать так, вот как уже и прозвучало. То есть надо было все-таки успокоить свое сердце, принять, что я совершенно достоин такого обращения за свои грехи предыдущие, за то, что я сам его вот так воспитал, то, что своим детям это передал, от детей внуку перешло. И надо было действительно набраться мужества и все-таки так ответить, что правда сейчас, вот я немножко отдышусь только, немножко отдохну, и мы обязательно пойдем вот это попробуем делать. Не знаю, получится, не получится, но видно, что дело важное, раз ты о нем так переживаешь, раз уже так возбужденно об этом говоришь. И в самом деле взять себя в руки и попытаться, если он даже не дает поужинать, хоть чуть-чуть начать это дело исполнять. И вот в этом видна попытка смирения человека, смирение перед низшим. Смирение перед начальниками, мы говорили, это дело совершенно необходимое, и многие это исполняют. На работе очень послушны, покладисты перед начальниками, а домой приходят, начинают свирепствовать и командовать над всеми, ругаться и кричать. Вот это еще не смирение. Смирение перед равными – это уже более тяжелая вещь. И тоже это говорили, что здесь уже очень трудно. У меня возникает такое смущение, почему я должен ему подчиняться, мы же равные. А может быть, все-таки я больше прав? Может, все-таки мое мнение более точное и правильное? Начинается спор. Между равными возникает такая дискуссия, доходящая до спора и даже до оскорблений. К единому мнению прийти трудно бывает. Но вот уже перед младшими смиряться, это уже вообще называется уже христианство настоящее. Это уже не какая-нибудь там жизнь культурная, нравственная, интеллигентная. Это уже настоящее православие. Только человек, который ищет покаяние, человек, который понимает, что Бог гордым противится и никогда себя не даст, а только смиренным дает благодать, и спасение только может обрести смиренный, такой человек умышленно, сознательно, как бы реже свое сердце, как бы проливая из него кровь, так больно это бывает делать, смиряется перед младшим, запрещает себе возмутиться, запрещает себе укорить его, немедленно начать его исправлять, а начинает понуждать себя соглашаться, как бы не замечать то, что происходит, вот этот тон, эту интонацию, как бы не видеть. А пытаться умом восприять только один вопрос, только одну просьбу, не обращая внимания на манеру. То есть грех отделить от человека. И пробовать с этим человеком, который вот хочет сейчас исполнения его воли, попробовать с ним говорить так, что, в общем, воля не греховная. Я согласен, что это надо сделать, или бабушка согласна. Но вот сейчас мы это попробуем. Если можно, может, я посижу 5 минут, отдохну. А может, я еще поем, пытаться себе выпросить как бы снисхождение у внука. Но если он не идет на снисхождение, лучше все-таки начать исполнять, а там уж посмотреть, что будет. За эти 10 минут все равно ведь не умрет человек. А вот душа умирает. Вот за эти секунды душа умирает. Душа ребенка мертва, потому что он не имеет в себе даже человеческого уважения к старшим, тем более к своей родной бабушке. Она уже мертвая душа. И мертвая потому, что эту мертвенность передали мы по наследству. Бабушка передала дочке, дочка передала своему сыночку, вот этому внуку. Все мертвецы. И кто-то один должен оживать начать. И вот мысль о том, что если я ему позволю, он вообще сядет мне на шею, она опасная очень мысль, она неправильная мысль. Так нельзя думать, что если я все буду позволять детям, то якобы я их только испорчу. Человек, который хочет другого исправить, должен сам знать, как это так исправляться. Я бы хотел, чтобы дети были смиренны, чтобы внуки были смиренны. И вот та бабушка тоже бы хотела, чтобы внук смиренный был, да? Но если она сама не смиренна, то научить его смирению она никогда не сможет. Значит, выход у нас только один. Вот именно из этой ситуации вот извлекать для себя пользу. Вот здесь с этим внуком учиться смирению самой. Не его учить сначала, а самой учиться смирению. Если сама бы она стала смиренной, немедленно бы тем духовным каналом, которые через дочь до него дошли, до внука, немедленно бы по этим каналам пошли бы сладкие соки. Начали бы уже исправлять эту самую горечь. А потом остается только этому ребенку помогать и все. В дальнейшем своими примерами, такими личными самоотверженными примерами, примерами поведения, примерами отношения к ближним, к нему самому, самой обретать дальнейшее смирение и ему показывать, как это смирение обретается, как оно полезно. Тем более, что если семья-то христианская, так тогда какие трудности вообще? В семье христианской уже что-то все-таки о Христе слышали, что-то читали, в храме уже бывали, о смирении хоть какие-то понятия имеют. Остается только одно, что мой ум вот еще никак не дошел до осознания вот этой очень простой вещи, что смирению можно учиться у себя дома. Не надо никуда ходить. Не надо искать гонителей, которые будут хватать, драть железными когтями, жечь на огне, варить в кипятке. Не надо вот их искать. Они дома, эти люди. Это и внуки, и дети, и соседи, и кто угодно, и служивцы по работе. Здесь нужно и учиться смирению. Не надо обязательно ждать тогда, когда начнутся гонения на христиан, и мы доживем до такого периода, что будем к этому не готовы. Если даже своих прощать не могли, то, конечно, испугаемся и не сможем потерпеть тех козней, которые будут против нас. Если до такого доживем, конечно. В истории не раз такое бывало. Приходилось христианам после мирного времени испытывать волнение и гонение. Ну так вот, давайте учиться дома, не будем никуда далеко ходить. Значит, как в зеркале, будем рассматривать в своих ближних сами себя. Увидев свои изъяны, сами начнем исправлять, потому что дети – зеркало только. Только зеркало. Вперед исправить образ нельзя, надо исправлять оригинал. Да ведь, согласны? Ну вот себя и давайте исправлять. Значит, приобретем правильные понятия, попробуем по этим правильным понятиям жить. Недельку, вторую, третью. Увидим, что против этих понятий у меня постоянно срывы есть. Это есть что такое? Это и есть грехи. Эти грехи надо немедленно в них раскаиваться и выносить на исповедь. Правда? Вот борьба началась, да? Но если у нас в уме понятия еще неверные, если я дозволяю себе вот так воспитывать детей, вот тот пример, который мы говорили, что посадить его, одернуть его, запретить ему так говорить, укорить его за то, что он такой вот невнимательный, непослушный, дерзкий, то значит я в себе оставляю эту самую гордость. Я в себе сам-то не исправляюсь, смиренным я не становлюсь. Значит, точно, ближним я никак не помогу. Не исправится зеркало никогда, пока оригинал такой безобразный. Но это значит, что я на исповедь все грехи не выношу. Часть грехов я не считаю грехами. Часть грехов признаю за нормальные, за добродетели. Как может Христос входить в сердце мое тогда? Если я часть грехов за грехи не считаю, если я в этих самых грехах сохраняю сатану в своем сердце, я показываю, что в этом я не хочу с ним расставаться. Вот в этом я его до сих пор люблю. В этом я ему до сих пор поблажаю. По какой причине он уйдет оттуда, из моего сердца? Я же его должен во всех проявлениях возненавидеть. Во всех отношениях должен изгонять его из своего сердца. Что ж толку, если я изгнал его в грубых проявлениях гордости? А вот в этих тонких проявлениях гордости я его сохраняю, я дружу с ним. И считаю, что это не обязательно в этом его исправлять, свое сердце. Значит, в этом и будет сатана жить, сохраняться в моем сердце. Но пока он там, Христос туда входить не будет, не хочет. Не хочет насиловать нас. Не хочет наших друзей обижать в нашем сердце. Мы их любим, потому что. Но вот по этой самой причине дети очень удобное зеркало. И дети, и внуки, которым можно себя разглядывать. И разглядев изъяны, удобно начать исправляться. Какие еще виды зеркал есть? Дневник кающегося давайте возьмем. Очень удобное зеркало. В нем очень подробно расписано, какие страсти бывают, как их церковь обозначала в прежние времена, так и теперь, и как они проявляются в нас. Если мы не будем сами себя стесняться, если потратим хоть немножко усердия, то мы увидим вот все там, все увидим, все свои проявления совершенно точно там можно обнаружить. Тогда нам не надо искать чего-то еще другого особенного. Хватит вот этой одной газетки, этого дневничка, чтобы себя проверить. Причем, если я проверю один раз себя, честно, то уже может возникнуть такое вот, ну, печаль, по крайней мере. Печаль по тому поводу, что я же сатане во всем угождаю, значит, я противник Божий. Печаль потому, что я обязательно угожу в ад. Печаль потому, что я лишился этим Царства Небесного. Если буду совершенно честным, через день опять проверю. И опять отмечу много этих самых галочек. И так в течение недели у меня обнаружится, что изо дня в день у меня одно и то же. И я после этого считаю себя христианином. И если изо дня в день одно и то же повторяется, то значит я в действительности борьбы никакой не веду ведь. Но надо же себе признаться в этом. И сам себя обманываю, и священника обманываю. Но Христа никак обмануть нельзя. Не может он насильно прийти в такое сердце и исправлять его. Если я просто пошел на исповедь, назвал эти вещи, а через 2-3 недели они вот с такой же точной легкостью повторяются, я имею в виду грубые грехи. Я не имею в виду грехи простительные. Простительные грехи не запрещают человеку приходить к причастию. Они не изгоняют из сердца Христа, потому что эти простительные грехи происходят от воздействия сатаны извне. Он снаружи ударяет по нашему сердцу. А вот грубые тяжкие грехи – это признак того, что сатана внутри сердца. То есть он по-настоящему может еще меня держать и заставлять грешить грубо. Но тогда, если там сатана пребывает откровенно, тогда там нет Христа, и никак он не войдет в сердце. Проверяется тоже очень легко. Сходил человек на исповедь, назвал свои грехи, раскаялся, даже поплакал. Пообещал, что не будет впредь больше этого делать. Был допущен до причастия. Причащался. Вечером был похож на человека. Вечером после причастия еще был похож на человека. Только другой день начался. Такая же точно проблема, как раньше его выводила из себя, точно такая же, никакая другая. Вот как рассказывают вот сами-то люди. Сразу и разнесла его. Сразу. То есть человек не мог себя удержать. Он не выдержал то, что вновь произошло, он опять не перенес. Но это значит, что он продолжает жить с этими грехами, он продолжает их любить. У него нет реальной ненависти против греха. Что его 2-3 недели назад выводило из себя, делало звероподобным таким? Что сейчас опять после причастия произошло? И такому человеку надо сразу подсказывать со стороны. Вот сейчас кто в тебе действует? Вот сейчас, вот когда вот тебя несет, ты вчера причащался, что, кто в тебе действует сейчас? Вот это твое поведение, это чей образ? Такой человек на мгновение, если он уже не первый раз в церкви, на мгновение может приостановиться и задуматься. Ну, вправду, неужели Христос во мне может такое делать? Да нет, Христос не мог так делать. Христос имеет свой нрав особенный, нрав кроткий и смиренный, да? А я озверел чего-то вдруг. Я посыпал на моих ближних обвинения, оскорбления, в том числе и незаслуженные, и даже не могу остановиться. Если я не могу даже себя остановить, минуты не хватило, чтобы подумать и закрыть рот. Через минуту опять он открывается и опять понесло. Человек даже не мог себе дать оценки точной, что это не Христос действует в сердце. Он даже не смог сам себя назвать. Сатана не хочет сам себя обличать. Откровенно в сердце действует сатана. И при первом же удобном случае он себя показал. Но если после причастия случаются такие вещи, это точный откровенный признак того, что Христос вчера в причастие в сердце не входил. Но наоборот совершенно. Поскольку я был недостоин, а считал, что я могу, что достоин принять Христа, что я приготовил место в сердце для Него. Вместо Христа сатана входит, оказывается там. И, конечно, другой день, или через день, или через два, усиливается в моем сердце. Действует нагло, грубо и откровенно, наподобие того, как он действовал в Иуде, когда после того недостойного страшного причастия с той мыслью предать Христа и не раскаявшись в ней, он уже бежит, оставляет всех, бежит и уже откровенно предает Христа и ведет всех, кто его хочет поймать и убить, туда, где находится Христос с учениками. Вот такие же предатели оказываемся мы, если через день, на другой день или через два дня обнаружим в себе проявление тех же самых страстей. И вот так дневникающийся может нам очень хорошо помочь, если мы честно будем себя исследовать. Там колоночки специально сделаны. Можно следить одну неделю, вторую, третью, четвертую неделю следить. И очень тщательно себя исследовать. Время только немножко надо. Чуть-чуть надо усердия. Чуть-чуть надо ответственности по отношению к своему спасению. Рассматривать надо себя как в зеркале. Если не будем себя рассматривать, то мы всем будем довольны в себе. И ничего исправлять будет не надо. Я же буду считать, что все в порядке. А как проверить, что не в порядке? Надо исследовать себя. Что еще может быть зеркалом таким, очень удобным для нас? Если уж мы не в состоянии сами следить за собой, ни в детях, ни во внуках не можем себя разглядеть. Если дневник кающегося не помогает нам, давайте откроем творение святых отцов, давайте откроем жития святых и будем читать и сравнивать, как жили они, как они поступали вот в тех или иных ситуациях и как я поступаю. Я читаю и содрогаюсь просто. Как можно было это сделать? Ну неужели вот так можно было поступить, вот как в том примере написано? Я просто в это не верю, правда ведь? Я на себя примеряю вот это, ужас, говорю, нет, невозможно, я бы ни за что это не сделал. Ведь зеркало, ведь они-то могут. Я посмотрел, Вижу, что я не могу, а они почему-то могли. Потому только и могли, что благодать Святого Духа укрепляла их на такие действия, на такие дела. А я, раз меня ничего не укрепляет на такие дела, значит, благодати во мне точно совершенно нет. Я же по-другому поступаю. Я же так поступить не могу. На себя примерить даже этот образ, и то страшно же бывает. Значит, признак того, что я пуст от благодати, нет ее во мне. Но поскольку человек пустым сам по себе не может пребывать, значит, там противоположный дух, не Святой Дух Божий, а сатана пребывает. И вот в примере с той бабушкой, если вернуться в начало, она должна была подставить вторую щеку, да? Ее же ударили по одной щеке. Вот смысл этой самой заповеди. Ударили ее по одной щеке, пришел внук и вот так вот ей объявил. Она должна была подставлять вторую щеку. Что это за вторая щека? Вот учителя церкви еще более точно говорят, это щека внутреннего человека. Внутреннего человека. Как бы нас два, или во мне два, две природы. Одна телесная, другая духовная. И вот он ее ударил словом. Словом ударил. Первый такой удар по одной щеке произошел. А теперь надо подставлять щеку внутреннего человека, то есть заставить душу свою смириться. Как бы душой подставить и вот вторую сторону, чтобы удар принять и по второй стороне. То есть признать себя достойным. Достойным такого обращения, отношения к себе. И ни на что лучше не рассчитывать. Признать себя худшим из всех людей. Худшим, вот, чем вот этот ребенок, которого она же сама через свою дочь еще и родила, и воспитывала. Признать себя худшим бесов, потому что я им подчинен, они мной командуют, они властвуют надо мной. Значит, они точно лучше меня, а я еще хуже их, я еще и бесам-то раб. Но тогда вот так удобно вторая щека подставляется, и нет причины вопить в ответ, кричать, оскорблять его, обижаться на него или заставлять его исправляться, а самому оставаться такой, как есть. Если этот способ нам никак не помогает, не можем мы себя разглядеть даже так. Ну, читать нам некогда. Когда читаем, засыпаем все время. Когда на занятиях сидим, опять сон нас клонит. Ну, не можем никак. Вот ум спит нас, наш умерший такой ум. Есть другая возможность. Еще возможность обратиться к кому-нибудь, чтобы кто-то посмотрел на меня и сказал. Вот такие вот у тебя изъяны. Ну, как зеркало. Если вдруг нет рядом зеркала, можно кого-то попросить, ну-ка посмотри на мою физиономию. Нет там каких-нибудь неприятностей? А то сейчас пойду в люди, а смеют меня. Посмотрит человек, скажет, да все вроде бы нормально. А другой скажет, тут у тебя не так, там не так, подправит. Так вот, нам нужен другой человек, который знает, себя разглядывал многократно, себе пытался исправляться. Вот нас отец Андрей приглашает постоянно к нему записаться заранее, только накануне, и сидеть и разбираться в этих самых вещах. Он для этого здесь и поставлен, для того, чтобы нам помогать идти к Царству Небесному. А помогать можно только одним образом – внутри, в себе разглядеть то, что нехорошо, и научиться это исправлять. Значит, это еще один вид зеркала, которым мы можем воспользоваться. То есть опытный, более опытный духовный человек, который, собственно, для этого и поставлен в церкви. Опять же ведь удобно, да? Опять можно. У нас стеснение есть по этому поводу какое-то или нет? Ходить к священнику, записываться и разбираться. Нет стеснения? Нет, вот я вот тоже, к горькому сожалению, слышал и хочу тоже подтвердить, что есть такое стеснение. Это стеснение ложное, оно основано на гордости. Моя гордость считает, что лучше я буду такой, как я есть, чем я пойду и расскажу все, изнутри достану и все расскажу. Причем кому расскажу-то? Священнику уже расскажу. А вдруг я его так расстрою, что он обо мне плохое мнение составит? А вдруг он после этого больше на меня смотреть не будет, никогда не благословит, никогда мне не улыбнется или не пустит меня больше никогда на исповедь или на причастие. Вот такие вот мысли страшливые, они начинают роиться в голове, и в связи с этим человек боится пойти и выяснить, что в нем плохо. Но так и живет своими болячками. И да, у человека бывают такие болезни, про которые не очень ловко говорить, даже врачу. Но сколько бы долго человек ни сидел с ними, они только хуже и хуже становятся. Рано или поздно все равно приходится идти. Приходится идти и говорить об этом. А то я могу и умереть от этой болезни. От духовной болезни точно совершенно беда худшая. Потому что в состоянии этой духовной болезни я уже мертв. Мне не надо ждать смерти, я уже мертв. Значит, осмыслив это все, должен перестать бояться. Должен пойти и начать исправлять себя с помощью опытных людей духовно. Вот отец Андрей ждет в течение недели, а проблем никаких нет. позвонить или сейчас, вот, когда уходить из храма будем, подойти и попроситься. На вторник, на среду, на четверг, на какие дни он сможет, на такие дни и примет. В течение дня много может пройти христиан, много через руки священника. А в течение недели вон сколько, а месяц, год, если все походим, ой, все, наверное, исправятся сразу. Все двинемся ко спасению очень усердно. В руках у священника ключи от Царства Небесного. Бог дает власть вязать и решить. Слышали о таком в Евангелии? Так вот, вязать и решить – это о чем речь идет? Кого вязать и решить? Да, наши с вами грехи. Не нас с вами вязать и выбрасывать куда-то. Грехи наши. Что значит вязать грехи? Нет, священник за нас не может не повторять. Как священник может вязать наши грехи? Пленницы связывать и в печку бросать сжигать или как? Как он вяжет их грехи? Ну вот, вот Андрей Александрович уже более точно объясняет. Вязать – это значит грех привязывать, как бы связывать на человеке, не отпускать этот самый грех. Если видно, что этот грех еще не раскаян до конца, если видно, что с этим грехом человек еще не поборолся как надо, еще не посокрушался искренне, что точно можно предположить, что в ближайшие же дни этот человек повторит этот грех. Тогда этот грех прощать и не нужно человеку. Пускай человек потяготится этим грехом. Пускай он обнаружит вот тяжесть этой самой ноши непрощенного греха. Пускай он осознает, что если завтра умрет, то этот грех так и останется на нем и утянет его на дно ада. Так вот, у священников есть власть вязать на нас грехи, оставлять на нас грехи, не отпускать их. Суровое, кажется, очень средство такое, но ведь его установил Господь. Господь для чего установил? Потому что мы не хотим бороться и должны понять, что грехи нам при этом не прощаются. И если я сознанием своим вот это все пойму, что на мне вот все это висит, тогда, наверное, у меня желание побороться будет гораздо искреннее, лучше. Раз я приду, а мне скажут «нет», нет никакой возможности простить грехи. Нет готовности, исправления нет, попыток борьбы нет, покаяния не видно. Если на лице у человека улыбка, он каждый раз приходит, говорит об одних и тех же грехах, говорит, уже давным-давно в них раскаялся, и все равно смеется. Это же признак того, что над собственными грехами человек смеется. Не кается, не плачет, а смеется. Смех и плач – противоположные ведь состояния. Значит, грехи остаются непрощенными. И даже священник, если по немощи человеческой скажет «прощаются тебе грехи», то ведь это не значит, что Бог их простил. Ведь священник, как человек, может допустить просто ошибку, не видя в нас покаяния, вдруг прочитает разрешительную молитву. А Божья благодать вот в это мгновение не сходит и не счищает грех. А почему? Да потому что в нас нет причин к прощению греха. И вот эта власть вязать грехи, она дана. И священники ей пользуются. И удивляться этому не надо, и обижаться не на что. А вот что такое решить грехи? Вязать и решить. Решить, разрешать, это что значит? Ну да, вы уже догадываетесь, что прощать. А вообще это развязывать означает. А разрешить – это значит развязать. Развязать. Вот точный перевод прямой – это развязывать, значит. То есть от человека отвязать грех. Или человека отвязать от греха. То есть это и значит простить грех, снять его с человека, отвязать его от человека. Грех так крепко к нам прилепляется, что как будто бы привязан к нам. На твердые крепкие узлы привязан к нам. И я тащу эти ноши, тащу годами. Не дотащить бы их только до смерти, потому что умру, если с ними, то они точно утянут, как тяжкие камни нас на дно. Так вот, священник развязывает, решит эти грехи, разрешает. То есть нас отвязывает от греха, или грех отвязывает от нас. Вот такая власть у священника. Эту власть ему дает сам Бог. В том самом таинстве, которое называется таинство священства, о котором сегодня мы уже упоминали. Значит, вот сколько у нас разнообразных зеркал. Если мы хотим разглядывать себя, будем смотреть в эти зеркала, будем пользоваться этим, и все изъяны, которые будем находить, будем исправлять. Еще одно зеркало у нас есть, последнее, которым мы пользуемся вот уже какое занятие подряд. Это зеркало есть, что еще? Заповеди Божьи. Если человек хочет рассмотреть, кто он есть сейчас как христианин, посмотрит, пускай, заповеди Божии и проверит, исполняет их или не исполняет. Как в зеркале точно сразу будет видно. Те заповеди, которые нарушены, признак того, что грехи совершены, это соединение с сатаной. Я завязался с сатаной, я связан с ним. А признак исполнения заповедей – это сдружение с Богом, дружба с Богом, значит спасение, значит вечная жизнь. И вот мы с вами уже поговорили о пяти заповедях блаженства на предыдущих двух занятиях. Давайте теперь попытаемся продолжим. У нас остается всего 6, 7, 8, 9. 9, то есть 4 заповеди блаженства, которые мы сегодня еще должны разобрать. Я напомню, мы почему их рассматриваем. Значит, если в нас вот эти проявления есть, значит, я стою на пути покаяния. Все, что нужно, значит, я уже начал. Все благополучно, все хорошо. Но если я не нахожу вот этих проявлений в себе, то, значит, я на путь покаяния, скорее всего, не ступал. Я еще так и не понял, что это такое. Я только изображаю из себя покаяние, изображаю из себя христианина. И напрасно я тогда думаю, что в этом изображении есть какая-то реальность. Значит, я Царство Небесное тоже как бы представляю, изображаю, что я в него войду, а в самом деле без исправления никак туда не попасть. Вот давайте шестая заповедь блаженства. «Блаженны чистые сердцем, якутии Бога узрят». Давайте себя проверять, чисто ли у нас сердце. Как проверить? Вот из самой заповеди очень легко, понятно. Якутии Бога узрят. У кого чистое, те Бога видят. Да ведь? А что значит видеть Бога, мы уже сегодня упоминали. Это не значит вот этими внешними телесными глазами видеть какой-то образ, какую-то пелену или облако, или там ангела, который явился, или сам Господь вдруг нам представится. Вот это совершенно не это означает. Не телесными очами можно видеть Бога, не телесными очами. Его можно видеть только духовными глазами. Что такое духовные глаза в человеке? Это ум человека. А наш с вами ум не хочет никак запоминать ничего. Мы об этом уже говорили и не раз. Духовные глаза у человека – это ум. Да, вот несколько страниц назад перелистнете в своих дневничках, и там увидите, что у души есть свои глаза. Это ум. И вот только этими умными глазами можно видеть Бога. Перед этим эти самые глаза должны быть очищены как-то, да? Как вот эти глаза – спросонья встаем и ничего не видим. Или грязью, если их залепить какой-нибудь, опять ничего не видно. Или если в дым в какой-нибудь попали, их так режет, так жжет, что открыть невозможно, да, слезятся. Ну вот с внешними глазами все понятно. Вот наши внутренние глаза, ум, духовные глаза, точно так же чем-то закрыты, чем-нибудь. То дым, то грязь. Что это такое для ума? Нет. Ну как же вы так разбираться никак не начнете? Что это такое для ума? Грязь вот эта, дым всякий, который не дает этим глазам, уму видеть. Нет, это неправильные понятия. Неправильные понятия. Понятия, основанные не на вере или основанные на искаженной вере. Неправильное знание веры. Неправильное знание заповедей или незнание заповедей. Руководство мирскими понятиями, греховными понятиями. И вот эти самые понятия неверные, они делают ум слепым. Такой ум слепой никогда не может увидеть Бога. Значит, что первоначально должен делать человек? Очищать ум. Но если теперь не догадаетесь, как очищать ум, то напрасно мы 14 занятий перед этим проводили. Как очищать ум? Ну ладно, тогда продолжим, все-таки еще позанимаемся. Раз уже сказали, тогда продолжим. Значит, очищение ума, исправление ума. У нас с вами было специально такое занятие, я не помню, на какое по номеру. Что такое исправление ума? Вот исправление ума – это принятие всех понятий веры, правильных, изучение заповедей. Так, чтобы эта пища для ума стала бы понятной и приятной. Чтобы вот эти понятия в уме ужились, укоренились бы там. Чтобы ум мог руководствоваться этими новыми понятиями. В исправленном уме какие мысли будут рождаться? Правильные будут мысли рождаться. Если ум, который исправится, в нем будут рождаться правильные мысли. Точно так, как глаза, которые нормально видят, они будут нормальные впечатления воспринимать, да? В то же время, как человек слепой или дальтоник, например, Он не видит цвета, вот не различает и все. У него глаза повреждены, так? Ну, то есть та часть ума, которая связана с глазами, вот она как-то повреждена, и он не различает цвета. И вот так точно наш ум поврежденный ядом греха, испорченный, искаженный неправильными понятиями, он не может отличать, где есть заповедь, где есть нарушение заповеди, где добро, где зло, где белое, где черное с точки зрения духовной. Никак не может в этом разобраться. Значит, вот такой ум слепой никак Бога увидеть не может. Если мы занимаемся вот этим исправлением ума, то должны все-таки к этому подходить как-то. Хотя бы он должен запоминать о себе, что он должен делать. Мой ум, я. К чему должен стремиться? Значит, должен принимать правильные понятия о вере, о Боге, о спасении, о грехах, о нравственности, о добродетелях, о заповедях. Все то, что нам предлагает церковь. Если только такой ум очистится, просветится, обретет то нормальное зрение, которое он должен иметь, духовное зрение, тогда где он может Бога увидеть? Да, вот если вот такой ум, просветленный, нырнет в свое сердце, которое остается таким, какое было, он там, видимо, лопнет сразу. Он не выдержит просто, он умрет, погубив и человека. Потому что сердце долго остается неисправленным. Вот в сердце как раз живут страсти. Там уже не понятия живут, там сами страсти живут, сами грехи. И вот если туда заглянуть сейчас, это как раз вот и надо делать, вначале мы с вами говорили, в зеркале разглядывать себя. Разглядывать себя как в зеркале. Это значит разглядывать свое собственное сердце. Что там творится? Разглядывать его можно по тем проявлениям, которые случаются со мной в жизни. То есть по тем грехам, которые я должен за собой замечать. Если я начну это разглядывать, наконец увижу с помощью какого-то из зеркал, которые мы с вами предлагали, ужас меня должен взять, как я живу, кто в моем сердце. Вот на первом занятии огласительных бесед там в конце есть такой вопрос. Правильно ли понятие, что Бог во мне? Как многие говорят, что вот мы с Богом живем и так, зачем нам церковь нужна? Бог и так во мне. И там объясняется, что этим Богом является в действительности сатана. Если я его принимаю за Бога, то значит я вот так с этим Богом в будущем, в вечной участи и окажусь, точно совершенно. Если я ему молюсь, его дела исполняю, его прихоти и похоти творю, он мой Бог, он никуда из сердца не уйдет. Но если я все-таки разгляжу имя этого Бога в дневнике кающегося или в любом другом зеркале, увижу имя вот этого Бога, а почему я говорю, что там именно Бог? Почему в сердце сатана? Господь в Евангелии говорит, что из сердца вашего исходят все помышления греховные, все слова греховные и все дела греховные. Вот источник где? Внутри нашего сердца. Оттуда исходит это все. Если я посмотрю, что оттуда исходит, понятно, кто это испускает. Это может делать только сатана. Потому что те правила жизни, по которым он меня заставляет жить, они диаметрально противоположны заповедям евангельским. Проверить это несложно. Кто еще не слушал вот это вот поподробнее, возьмите, прослушайте в первом занятии в конце огласительных бесед, что тот Бог, которого я считаю за Бога, который живет в моем сердце сейчас, в действительности является сатаной.